Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую наших сегодняшних гостей, к тому же, что они издалека. Ни много ни мало из Австралии. У нас сегодня в гостях иерей Александр Парамонов, настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской на Голгофе в Австралии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как звучит храм на Голгофе? Это вот как это, храм на... в такой-то слободе, а тут в храм на Голгофе. И матушка Лия Парамонова, автор блога «Матушка Австралия». Добрый вечер.
Всем привет.
Ну вот люди, которые погружены в православный сегмент интернета, безусловно, блог в разных социальных сетях матушки Лии знают. Ну вот сегодня еще возможность, кстати, не в первый раз уже вы на Радио «Вера», с вами беседу послушать. Я помню, что вы записывали дистанционно в ковидные годы.
Наверное.
С моими коллегами Кирой Лаврентьевой и отцом Игорем Цукановым беседу о православии в Австралии,
да,
о вашем
Киру
пути.
Помню.
Да, а вот сегодня прекрасная возможность со всей семейной парой поговорить. Я вот, снисходя к тем, кто, может быть, давно не перечитывал ваш блог, или не только недавно подписался, не все знает.
Или еще не подписан.
Или еще не подписан, все впереди. Спрошу, а как вы с батюшкой познакомились? Вот вы же из Петербурга, матушка.
Да, верно.
Вот, а отец Александр, вы коренной австралиец. Не скажу, что абориген, но вот тоже немножко расскажите о том, как ваша семья сложилась.
Есть, есть такая отличная статья в журнале «Фоме». Можно поискать в поисковике. Называется «Замуж за инопланетянина». Вот, там очень подробно, но если в двух словах, то отец Александр приезжал в Содружество православной молодежи, которое проходит ежегодно в Курске, в Курской коренной пустыне, с группой молодежи из Австралии, Новой Зеландии, Америки и так далее. И мне просто сказали мои друзья в Петербурге, я тогда жила в Петербурге, я коренная петербурженка, просто сказали: ну, Лия, ты же знаешь английский, а я училась в школе с углубленным изучением. Знаешь английский, не могла бы ты прийти в Лавру побеседовать с американцами православными? Это был первый год объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом.
Это 2007 год был.
Это было 7-й объединение, а паломничество это было 8-м. То есть это был первый год, прошел только один год, даже меньше. И для меня это было как пойти посмотреть в зоопарк на православных не из стран СНГ. Вот. Про австралийцев слова не было вообще. Вот. И там,
и вот там,
там мы даже не
отец
там,
Александр.
Там была очень скучная беседа для молодежи про судьбу России, ну, какой-то вот такой вот формат. Мы там все заскучали, и мы не познакомились ни с кем, все очень были разочарованы. Молодежь хотела познакомиться с другой молодежью. И уже мы, выйдя из Лавры на пешеходном переходе через площадь Александра Невского, я просто обернулась и увидела мальчика тогда, молодого человека, который единственный нас всех размешил. Он, когда представлялся, нужно было там представиться всем, он сказал: «Здравствуйте, меня зовут Саша, я русский, но никто этому не верит». Вот на радио невозможно показать картинку, но мой отец Александр выглядит, ну, примерно как Виктор Цой. Ну, такой, азиатской внешности, азиатской русской внешности. И нас, конечно, это все размешило, потому что отец Александр похож на кого угодно, его в каждой стране принимают за своего. Когда мы в Японии, он думает, что он японец,
интересно.
В Таиланде его берут, как будто он там свой. В общем, куда бы ни поехали, в Дубай он сейчас ходил в своем подряснике без креста, ну, как просто отславил, и вы думали, что он там какой-то свой такой шейх.
Человек мира.
Да, но не в России. В России его останавливают местная полиция, проверяет его регистрацию, он поэтому ходит всегда с регистрацией, которую мы делаем, конечно. Вот, и я обернулась, вижу, этот мальчик стоит, и я говорю: а ты видел вообще, вам показывали Петербург? Мне просто было интересно, что он увидел в моем любимом Петербурге. И он так с досадой говорит: ну, мы видели пару монастырей, но Петербург, сам город, я не видел. И для меня это был такой удар. Все петербуржцы такие: как, ты не видел разводку мостов? Ты не был на колокольне Исаакиевского собора? Да ты вообще Петербург не видел? И он мне говорит: я после паломничества... у меня есть пару дней до вылета в Австралию. Давай я вернусь в Петербург, ты можешь мне просто город показать? Я говорю: да, конечно. Ну, и он уехал. Для меня это как инопланетянин. Ну, повстречались. То есть инопланетянин улетел.
Так,
да. А дальше история отца Александра.
Да, вот ваша версия.
Да, теперь твоя, продолжение этой истории.
Ну, там продолжение. Также я вернулся в Санкт-Петербург, и тогдашний просто Лия, показывал мне город, и эти все места достопримечательности посетили, и мне очень понравилось, и решил, что, ну, сам как человек, девушка, мне очень понравилось, и решил, что я бы хотел с ней контакт продолжать, и мы так переписывались постоянно, и хотел с ней увидеться, но у нее не было вебкам, и я решил, я тебе куплю вебкам, давай тебе отправлю туда, в Россию. Сейчас почта перекрыта, а тогда, может, свободно это все открыто, и потом на Zoom так, на Skype общались, и потом пригласил ее посетить нашу страну.
А, отец Александр, как вы сами к вере и в священство пришли?
К вере у меня родители воспитывали, возили в храм с малого детства. И у меня была возможность уже начать служить, ну, прислужником, алтарником с 6 лет. И просто всегда не было как бы достаточно для меня. Пытался больше учиться в алтаре, потом перевели на клирос там с пением. Потом это со временем понял, что не хватает здесь, надо тебе ехать в семинарии. Поехал в семинарии, и там больше смог это углубляться в вере.
То есть был нужен священник в Австралии православный. Вот мало священников, и для вас стать священником это было некоторое такое, ну, ответ на то, что это востребовано, это нужно, и это ваш путь.
Я думаю, что священников всегда везде больше требуется, потому что пастырская деятельность очень много, а пасторов всегда, может быть, больше не хватает, я бы сказал. Но цель не бы, чтобы поехать стать священником, как бы в карьере, но чтобы больше как бы для себя учиться. Когда вернулся в Австралию, поставили долг регента, и потом со временем сказали, что мы тебя для Голкоста рукополагаем, там нужен священник, а то будем привозить из России.
Ну вот была у нас на Радио Вера, повторюсь, беседы, матушка, вы рассказывали, и в блоге себя писали, вот в той даже публикации Фоме, которую вы упомянули, рассказывали, что прилетели в Австралию, вот, вступили на новую землю, и вот жизнь изменилась. Это было тяжело переехать?
Ну, мне было 24 года, кажется, и не так тяжело. Еще была такая юношеская легкость, которую мы пытаемся не утрачивать. Вот. И чем, конечно, моложе переезжаешь, тем проще переезжать в другую страну. К тому же я ехала не просто на деревню к дедушке, я ехала к своему, тогда уже, мы уже тогда обручились, к своему жениху, в русскую общину. Я знала, что в храме, это храм, там будут русскоязычные люди. И как-то старалась не слишком много об этом думать, что так далеко. Хотя вот, например, мой папа был шокирован, он даже не мог себе представить, куда я еду. У него, он услышал, что я уезжаю в Австрию. То есть у него мозг даже отказывался эту информацию, видимо, принимать. Он такой, ну, в Австрию нормально, я доеду на машине, всегда, если что, выручу, помогу. Но когда потом он уже понял, Австралия, ну, конечно, для него да. То есть я как понимаю, чем старше, тем сложнее дальше уезжать, наверное. А мне было более-менее нормально, и мне очень повезло, что я ехала в русскую общину православной церкви, и та же вера. Очень похожие люди в общине, ну, все то же самое. И мы уже не раз повторялись. Это наше преимущество православных, одно из преимуществ православных, то, что в какой стране мы бы ни оказались, если мы поцерковленные люди, мы всегда найдем сообщников, таких же, как мы, которые такие же, как дома. Вот, и ты не чувствуешь этой оторванности от родины, и у тебя нет депрессии какой-то, потому что там оторванности от дома, потому что там такие же люди. Вот, это огромное преимущество.
А в религиозном ландшафте Австралии православие же занимает очень небольшое место. Вот насколько это ощущается? Мне кажется, это должно ощущаться, когда человек, как вы, матушка, из России, где, казалось бы, храмы везде, повсюду, вокруг, приезжает в страну, где ты, именно как православный христианин, в абсолютном меньшинстве. Это какие-то... Это что-то говорит вот самому себе о вере, о том, во что ты веришь, почему ты именно в этой вере, а не в какой-то другой?
В Австралии чуть меньше 3% православных. Такой высокий процент для страны. Я считаю, это высокий процент для такой дальней страны. За счет греков потому что Мельбурн — это самый крупный город по численности греконаселения после Афин и Кипра. Вот, поэтому греки этот процент делают, ну, и сербы, и остальные национальности, ну, и русские чуть-чуть. Просто на сегодняшний день, вы знаете, и в России воцерковленных людей тоже немного. Какой-то процент, может быть, вы помните, я не помню, ну, вот.
Поэтому, смотря как считать.
Смотря как считать. Но тоже, знаете, не больше, наверное, 3%, да, воцерковленных людей.
Ну, смотря как считать, понятно, называют аккуратную цифру 10% от тех, кто себя заявляют православными в каком-то культурном отношении.
Да, которые ходят на Рождество и на Пасху.
Ну, те, кто регулярно приступает к таинствам, к исповеди, к причастию, ну, вот 10%.
Ну, хорошо, это хорошо, что так. Да, поэтому, ну, тут 10, там 3. Ну, как бы небольшая, на самом деле, разница, и так, если в социальном плане. Вот. В Австралии хороша тем, что она принимает всех. Там можно быть инопланетянином, и на тебя тоже никто не посмотрит. То есть настолько включенность разных национальностей, верований и так далее, в этом плане большой бонус, тебя не будут считать странным. Тобой будет интересоваться, то есть люди будут расспрашивать, а что и почему. Ну, когда мы говорим, что мы православные, легче сказать, что мы как греки. Вот, ну, вот раньше так это было, и люди сразу понимали, а, греки, понятно, мы понимаем, кто вы такие. Вот, потому что русское православие в Австралии не очень знакомо. Вот, поэтому не сложно, а сложно вот сейчас становится с сегодняшней повесткой государства, которое противоречит православной вере, это и однополые отношения, ну, такие вот моменты, становится все сложнее отстаивать свои взгляды, да, все-таки кесарю кесарю, божью божью, но порой все-таки первее божье, чем кесарю, правильно? И вот порой, ну, приходится, да, жонглировать и как-то хитрить в хорошем плане, то есть быть как змеи, хитрыми при этом, да, не только как дети.
А, например, в чем это выражается, как это происходит?
Ну, например, я работаю, мы с батюшкой работаем на светских работах, и у меня на работе каждый год устраивают неделю LGDB.
А где вы работаете, если не секрет?
Я работаю, в принципе, сотрудничаю с скорой помощью. В колледже обучаюсь, чтобы стать медиком.
Так, Машка, вы где работаете?
А я финансист, я экономист по образованию. Про то, что хочу сказать, это я работала на банк, на австралийские банки, а сейчас я работаю на электросбыт, ну, типа электросбыт, энергетическая компания. Да.
Так, ну вот неделя, да.
Ну вот, например, неделя LGDB, и всем заранее объявляется, что вот будет день, приходите, как вы хотите, то есть если вы там гей, то вы можете прийти там в юбке, ну, в общем, в полной свободе действий, просто такой гей-парад на работе.
Так.
Вот, и раздаются флаги цветные, то есть многие ставят себе на стол флаг цветной, и приходится очень четко говорить, что мне не нужен флаг, и там не участвовать в этих сборах каких-то средств для этого движения, выходить из аудитории, когда какой-нибудь начальник гей тебе рассказывает про инклюзивность, да, то есть просто подниматься и выходить. Ну, то есть проявить, чтобы люди четко почувствовали твою позицию, не быть агрессивной, то есть не устраивать там что-то такое, но чтобы люди понимали, что ты не с ними. Или Хэллоуин, который празднуется, то есть тоже не приходить в этих нарядах, не участвовать в этом сборище. То есть...
А как реагируют на проявление такой позиции?
Ну, вежливо, наверное, реагируют. Но я такая не одна, начну с того, что я чувствую, что и другие, например, те же азиаты, они тоже как бы китайцы, не то. Я замечаю людей, которые так же, как я, может, по другим воззрениям, не по православным, по другим, не поддерживают. Поэтому как-то вместе это делаем, и нормально. Ну, нормально. Не, конечно же, LGBT реагирует, наверное, в душе не очень, типа, а что это она такая? Но пока нормально, удается. Ну, мы не знаем, что будет дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Парамонов, настоятель храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской на Голд-Косте в Австралии, и матушка Лия Парамонова, автор блога «Матушка Австралии», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, я бы хотел поговорить еще и о тех примерах австралийцев, там, не русских, может быть, не греков, которые для себя открывают православие. Вот вы, мамочка, в интервью рассказывали про то, что был даже некий отец Серафим из аборигенов австралийских, да. И была какая-то очень интересная история, как он сам узнал про православие, приехал вот на порог к православному священнику, отцу Николаю, да, по-моему, начал его расспрашивать, и потом в итоге сам стал и православным, и священником. Ну вот вопрос, что открывают для себя люди иной культуры в православии? Вот жил себе человек, жил, не знаю, вообще без веры, в других христианских конфессиях, которые тоже представлены в Австралии, и почему-то что-то заставляет его прийти именно в православие. Что он открывает? Что он находит в православии такого, чего в других местах не находит?
Батюшка, истина, как вы это видите? Истина. Человек, который ищет истину, я двух примеров, один, которого я покрестил, в честь апостола Тимофея, а чисто австралиец, который из католической семьи, просто искал и советовал им проходить на службы. Другой итальянец, друг из моего родного города, Джилонга, он, наоборот, он очень увлекался в канонах своих католического, Римской католической церкви, и чем глубже он туда вникался, чем больше понимал, что что-то здесь как бы не хватало, и через этого он перешел в восточную православную веру и начал посвящаться православный, русский православный храм. Вот, и, конечно, можно людей покреститься в православной церкви, и потом через этого катехизис и просто посещение, участвование, служба. Мы и на английском служим, и на церковнославянском, и на сербском. И зависит, кто находится в храме на определенном богослужении, и могут это гибко. Я от своей точки зрения могу диакону подсказать, что давайте здесь сегодня побольше на английском послужим. То есть здесь много англоязычных, которые народ просит. Или наоборот, если там все, которые мне говорят, бабочка, слишком много на английском, давайте больше на русском. Так, давайте сейчас сегодня я пробовать на русском скажу только для них и так далее.
Ну вот вы сказали, что человек находит истину. Но я думаю, что человек верующий вас поймет, почему истина в православии. А вот нас могут слушать люди не церковные, светские. И для них слова, что человек пришел в православие и нашел истину, это просто слова. Какими бы верными они ни были. В принципе, можно предположить, что представитель любой конфессии скажет, у нас истина, конечно, вот она у нас. Что открывается как истина? Не знаю, я вот приведу примеры своего опыта. У меня был опыт общения с православными бразильцами, то есть этническими бразильцами, которые через знакомство, в том числе с русским православием в Рио-де-Жанейро, пришли вот именно в православную церковь, и они, как бывшие католики, признавались, что для них православие более мистичное в здоровом смысле слова. Вот если католическая духовность очень такая рациональная, схоластическая, такая от ума, то вот некое погружение в глубину сердца и через это такое переживание Бога присутствия они пережили именно в связи с православной литургией, с православными молитвами, со знакомством с опытом старцев и так далее. Вот они через это находили себя, вот это для них было истиной и светом, то, на что сердце откликалось. А какие примеры у вас есть?
Вот Понтийский Пилат самого Христа спросил, что такое истина, а перед ним стоял Спаситель мира. То есть и так может быть у всех. Если человек как-то двигается ближе к Богу, то Господь может открываться. И, конечно, от нашей точки зрения православная церковь – это самое близкое, которое есть из всех конфессий христианские, именно которые ближе к этой апостольской вере, как бы не существует в нынешнем времени. Поэтому, когда человек начинает к этому идти ближе, даже если он римокатолик, это для многих достаточно. И если человек не парится об этом, я им советую, надо просто оставайтесь католиком, надо тебе стать православным. А когда, если они желают это, именно ищут больше, они хотят быть с Христом, и спасение для них это самое важное, тогда здесь можно раскрываться больше. А почему православие, это может быть лучший путь для тебя?
Матушка, вы как на это смотрите?
Очень хорошая книга вот на эту тему у издательства Никея «2000 километров до любви», по-моему, называется.
Да-да, Клаус Кеннета.
Вот он как раз-таки про это. Он же был католиком, и ему говорил старец, что тебе не надо быть. Он долго не принимал православие, но он все-таки был настолько ревностный к поиску истины, что он принял православие. Да. Мне кажется, что православие можно только почувствовать. Невозможно объяснить человеку, чем... просто так рационально, чем отличает православие от того же католичества, которое самое, наверное, близкое из всех христианских, ну, вот, ничего не считая эфиопскую, ну, коптов. Самая такая древняя, не изменяющая своим канонам вера. И чувствуется благодать в православных храмах. Почему-то люди возвращаются, даже один раз побывав в православном храме. Поэтому мне кажется, что Господь открывает человеку. Мы не сможем объяснить, почему это Тимофей, который вообще никак не связан с Россией, вообще православный, у него никого нет вокруг православного, почему он вдруг крестился и ходит, он такой же часть нашего прихода, неотъемлемая, казалось бы, просто австралийский мальчик, молодой человек. Я не смогу вам это объяснить, я не знаю. Это надо его спросить, что он такое почувствовал. Ну вот, почувствовал. И таких примеров очень много, очень много. У нас действительно на каждом переходе есть православные австралийцы, которые ничем не связаны с Россией. Да, наш епископ Георгий, австралийский, новозеландский, он американец.
Титул красивый, австралийский, новозеландский.
Новозеландский, да. Он американец. Он тоже никак не связан был с Россией. Он пришел в православие удивительным путем, казалось бы, которое должно было бы отвратить от православия через йогу. Он просто подружился с греками, которые занимались почему-то йогой, не знаю, как это произошло. И один раз поехал с ними в храм. Там, по-моему, крестили одного из участников их йоги-класса. И один раз, поехав в храм, он спросил, а когда меня будут крестить? Ну, вот сейчас он епископ. Он там американец. Как? Что он там в этом храме почувствовал? Он мне рассказывал.
Много лет писался на Стейгеру Афоне.
Он писался на горе, да, удивительный у нас епископ. Американец.
Матушка, а у вас был какой-то опыт, когда для вас вера открылась с какой-то особенной стороны, православная вера, казалось бы, знакомая, именно в Австралии, вот именно оказавшись на чужбине, где это религия меньшинства. Я почему об этом спрашиваю? Потому что у меня, например, тоже такой свой личный опыт есть. Я помню, как журналист был на большой церковной конференции в городе Пусан в Корее. Это было лет 10 назад. Это был Всемирный совет церквей. И вот общаясь именно с представителями иных христианских конфессий, я вдруг для себя осознал, что мы, православная церковь, церковь святых отцов. Вот у нас это сокровище есть, а кому-то оно даже неизвестно. Каким-то, например, протестантским деноминациям. И то, что для меня представляется само собой разумеющимся, даже несколько таким, может быть, уже пыльным, скучным и надоевшим, ну вот опять эти все Василий Великий, Григорий Богослов, вечных все цитируют, а есть, оказывается, христиане, которые просто не знакомы даже с этой сокровищницей. И как нужно ценить то, что есть у нас, ну, ты это понимаешь, на контрасте с чем-то иным. Вот у вас было что-то такое похожее, когда вера открывается с особенной стороны, вот в каком-то особенном окружении?
Да, ну вот я уже упомянула, что когда ты приезжаешь в Австралию в православный храм, ты понимаешь, что ты как дома. Но это было для меня открытие. А в праздничные дни Рождества и Пасхи, когда она настолько стала маркетинговым ходом на Западе, когда люди уже не чувствуют праздник, они чувствуют только подарки, там что-то, шоколадные яйца, вот это все. И это все отгремело у нас же, наши праздники, позже, чем австралийские праздники эти. И когда это все отгремело, это все шумиха, уже там начинает паковаться, уже какие-то другие праздники выставлять на эти витрины. Опять следующий праздник, следующая мишура. А у нас еще нет. И вот эта Пасха, вот эта радость пасхальная, которая только в храме со своими ты чувствуешь, настоящую Пасху, я не уверена, что мои соседи знают это чувство настоящей Пасхи или Рождества. Вот, ну вот он родился, Спаситель. И ты понимаешь, что вот ты находишься в этом филиале этой радости в Австралии. и нигде ты не почувствуешь, ни на каком океане в Австралии, нигде. И то, что присутствует, что Господь таким премудрым путем рассеял русских по всему миру, как говорил, по-моему, Ключар, как говорил Ян Шанхайский, что это было, вот случилась революция, вот они бежали из России по всему миру, и вот теперь это православие по всему миру, и в каждом, почти в каждой стране есть этот филиал радости, прихода Спасителя, спасения нас. И вот мне кажется, что как раз-таки я почувствовала, что вот эта радость именно исходит, где ее источник. Наверное, так.
А расскажите о вашем храме. Я читал, что он небольшой, не знаю, пока, может быть, сейчас что-то
он
изменилось.
Временный, да.
А сколько человек у вас на службах бывает? Это же очень для нас, людей, живущих в России, необычно, непривычно, даже трудно себе представить, как выглядит такая повседневная жизнь прихода в Австралии.
Может быть, максимум до 50 людей у нас будет в храме, потому что это один часто дом, который мы переделали в временный храм. И там есть иконостас, и алтарь маленький. Но удивительно, что недавно к нам приезжали в Австралию архиерея с Америки, с Канады. И в нашем маленьком храме решили, что послужить строем.
И три батюшка... архиерея в нашем маленьком скромном временном храмике.
Из собора Мелбурна отец Николай, там главный, спросил, а как они вообще вошли сюда?
Как они поместились.
Как поместились, да.
50 человек — это воскресный день на службе или на праздник крупный?
На службе. На службе,
да, воскресный день. Воскресный день. Ну, может быть, от 30
до 50. Когда престольный праздник, нам приезжают со всех много приходов, у нас на человек 200. Да, ну, на Пасху, может быть, больше. А так, на вечернюю на человек 20, очень мало. А на праздничную, ну, 50-60. Но у нас очень молодежный приход. У нас очень много молодежи. У нас дефицит бабушек. У нас бабушки обласканные детьми вообще, потому что у нас, ну, специфика же Австралии, страна мигрантов, и очень, почти у каждого нету бабушек и дедушек. Дети не знают, что такое бабушка и дедушка, очень мало. И вот в храме они, когда они встречают вот эту любовь старшего поколения, это так ценно, и, конечно, наши бабушки обласканы, и поэтому у нас очень много детей. Поэтому я говорю, 60 — это вот с малышами, со всеми, так, такое количество мало. Ну, вот это пока что максимально, сколько наш храм может вместить.
Очень молодой приход.
А сколько лет приходу?
10. Ну, это община, в честь святых Кирилла и Мефодия, существует около 50 лет, но из этих людей, которые в этом активно участвовали, почти никого не осталось. И сейчас это как приход. А самый старший... У нас прихожанин как раз 93 года, ему батюшка из антиохийского церкви Астрадица.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» иерей Александр Парамонов, настоятель храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской на Голд-Косте в Австралии, и матушка Лия Парамонова, автор блога «Матушка Австралия». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях гости из Австралии. Иерей Александр Парамонов, настоятель храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской на Голд-Косте, и матушка Лия Парамонова, автор блога «Матушка Австралия». Мы продолжаем говорить об православии как экзотической религии для австралийского континента. Вот смотря из России, кажется, что Австралия — это экзотика. Кенгуру, гора, как она знаменитая, Илуру.
Улуру.
Камень.
Да, камень. Тот, который меняет свой цвет, то, о чем я знаю только по рассказам, я не был никогда в Австралии. А вот, наверное, для австралийцев в чем-то православие — это такая экзотика. Ну вот я бы вот о чем хотел спросить, как раз к вопросу о знакомстве австралийцев с православием. Вы когда давали интервью, матушка, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» в пандемийные годы, это было дистанционно, такую вещь сказали. Цитирую ваше интервью. Сложность именно миссии в Австралии, вот рассказа о вере, например, австралийцам, Сложность состоит в том, что австралийское общество достаточно сытое общество. В Австралии никогда не было на территории Австралии ни войн, ни каких-то особых потрясений, кроме ежегодных катаклизмов в виде пожаров. И поэтому не так уж и легко тут миссионерствовать, потому что на сытый желудок, знаете, очень сложно рассказать о страданиях Христа, о покаянии, о жертве за своего ближнего. Поэтому тут очень сложно миссионерствовать, и спасает только если у человека случается его личная драма, то есть когда человек приходит в храм и ищет поддержку. Но вот сразу много вопросов возникает в связи с этой мыслью. И первый из них, а что, неужели только через боль, драму и какие-то потрясения неприятные можно миссию вести? Вот что вы об этом думаете?
Ну, те примеры, которые я крещал местных людей, это не было через боль, а через свои как бы желания прийти, как мы говорили, уже православную церковь ближе к Христу, которая для них открылась как бы самой близкая к апостольской вере святых отцов. Наверное, с более таким опытным священником, где большие населения, это более очевидно, когда бывают такие случаи, человек, может быть, разным путем, так и тоже может к этому религию прийти.
Матушка, ну вот ваши слова, и я помню, что даже вот моя коллега Кира, которая с вами интервью делала, тут же спросила, конечно, об этом же, что неужели, получается, только через боль можно о Христе рассказывать. Ну вот, что бы вы тогда ответили?
Нет, конечно же, не только через боль. И те примеры, которые я приводила, да, что это именно поиск истины, истины. Но чтобы начать истину-то искать, надо же какой-то толчок, то есть не просто ты. Как правило, это происходит уже в зрелом возрасте, да, ну, так. И сердце должно размягчиться. А сердце размягчается, ну, как мне кажется, только через личное страдание. Поэтому, поэтому нам страдания и дают, даются, там, больные дети, катаклизмы, конфликты сейчас, которые... поэтому, да, ну, в Австралии было христианство, да, англичане завезли англиканство в Австралию, но и пытались аборигенов сделать христианами, но они пытались это сделать через насилие. То есть они настолько навредили образу христианства у аборигенов, что сейчас это очень сложно аборигенам вообще стать христианином, потому что это было насильственное такое миссионерство. Это так не работает. Господь так не появляется, ну, в душу не приходит. Поэтому это не вариант. Это уже испытали в Австралии. Поэтому только когда человек сам своим запросом личным ищет Христа, ищет облегчение от своих страданий, только тогда это получается. Да? То есть это должно идти от человека, и человек начнет двигаться к Богу, а Бог всегда идет к человеку. Он идет, только нужно начать делать первые шаги. И мне кажется, что на такой сытый желудок, когда у тебя в голове шум, маркетинг, это сложно сделать. Я по себе знаю, как сложно. Мне кажется, в России в этом плане проще, тут более глубокая духовная жизнь. Мы это с батюшкой чувствуем сейчас в приезд.
А вот можно я потом спрошу, а в чем вы это чувствуете? Потому что спрашиваю, потому что, с одной стороны, эта мысль как-то часто звучит, и даже стала такой уже более или менее привычной.
Да,
вот в России с духовностью лучше.
Бирка такая, да, бирка.
И при всей, может быть, правильности этих слов, они тоже вызывают скепсис, например, ну, конечно, как будто в России проблем мало там и так далее, как будто тут нет общества потребления и так далее. А с другой стороны, вот люди, которые приезжают в Россию, неизменно это подтверждают, что да, вот здесь с духовностью как-то лучше и проще. Но что имеется в виду? Как вы это чувствуете? В чем это проявляется конкретно для вас, например? Вот вы идете по улице, вы же у вас же нет какого-то харизмометра, вы так замеряете. Ага, вот тут с духовностью получше, чем на улицах Мельбурна. Но что-то вы оцениваете, как вот этот уровень, что-то в вас отзывается, что?
Ну, в душе есть такой этот харизмометр, как вы назвали.
Понятно.
Он как-то чувствуется. Да даже, знаете, вот мы вчера были с батюшкой в театре на русском народном танце в Москве здесь. И я замечаю, насколько с душой танцуют. весь этот огромный коллектив, у них выражение лиц. Они действительно проживают этот театр. Я не говорю, что в Австралии прямо все танцуют без души, но по-другому. Я не могу вам объяснить, но это чувствуется. Вот поставьте, вот пускай вот после них выйдет на сцену австралийский школа, там вообще-то ну, не будет такого. Поэтому, наверное, всегда Россия и постсоветское пространство настолько сильны в артистических видах спорта. Да, и балет, ну, как бы и не только спорта. Потому что как душа проявляется как-то здесь, вот так. И такие авторы у нас. Я не знаю, тут с людьми можно сидеть в баре и начать говорить о Набокове. Вот вдруг переключились от нас политики на Набокова. Мы с подружкой вот смеялись, что мы только что с тобой спорили о конфликтах мировых, и тут сразу же там Набоков какой он был. То есть люди, то ли это образование, потому что не все же воцерковленные такое. Образование, а как образование? Образование это основано на авторах, которые были воцерковлены. То есть, ну, как бы все равно ниточка-то вьется. Вот. И да, более духовно.
Батюшка, а вы как это чувствуете, если чувствуете?
Ну, например, там... 1300 где-то там храмов в Москве. Это как бабушка, человек, который этим очень живет. Я бы, если было бы неограниченное время, я бы заходил в каждый храм, если возможно, посмотреть там какие-то там иконы, помолиться, по своей греха как-то постараться покаяться побольше, попросить помощь для всех, которые через меня недостойного как бы просят, помолиться за это, за кого-то, кто-то болеет. И, естественно, как кондукт, бабушка должен быть, и об этом чаще можно запомниться, потому что не просто вокруг меня куча кафе, там сапси, софтборды везде такие. Ну, там это есть, но есть еще другое, кто-то напоминает, что вот здесь храм. А почему храм стоит? А почему ты здесь живешь? А надо почаще подумать об этом. И это как бы на виду у меня чаши, и могу там пойти и в любом месте, скажем, мне хочется какую-то икону спросить, купить. А это очень сложно сделать в Австралии.
Да.
Да. Ну, есть определенные лавки, как мы пытаемся вести в нашем приходе, чтобы было много икон и очень как бы дешевые цены и так далее, потому что для всех, я считаю, что очень важно, чтобы это было доступно, а не какой-то бизнес.
Интересный момент, который нам тоже, нам, я имею в виду, там, москвичам или, ну, в частности, наверное, жителям больших городов трудно себе представить. Мы же привыкли, что храмов много, они на каждом углу, все открыты, и нет проблемы в них зайти, а уж тем более там купить книгу, икону, крестик или что угодно. А вы же живете в ситуации, когда на сколько у вас километров один ваш православный храм?
Ну вот наши храма до следующего около 100 километров, может быть.
И с какой территории к вам съезжаются?
Русская, потому что там есть и сербы, и греки, и ну, я русским говорю здесь.
То есть люди к вам съезжаются с...
Ну, у нас не прихожане, каждый раз...
С больших территорий.
Едут час до храма, да, очень далеко. С больших территорий съезжаются люди, да.
Да, и так как у нас основные службы проводятся на воскресные, субботние дни, там кто-то может мне позвонить, потому что там на храме там расписание, мой телефон, батюшка молится, открыть мне храм, у вас что-то закрыто? Я говорю, да, да, закрыто. Можете прямо сейчас открыть? Я вот перед храмом стою, я не могу, я на моей светской работе, извините, можете прийти на именно службу, когда на расписание там написано? Ну, я уже здесь.
И что вы делаете?
Объясняю, что я очень рад, что вы зашли, нашли в наш храм. Было бы еще замечательно, если бы вы приехали на службу и там начали со мной, скажем, собеседование на полчаса, мы познакомимся, я вам расскажу.
Очень интересно, у меня есть незнакомый священник, к нему стал приезжать мой друг, который живет на противоположном конце Москвы. Вот храм вот на одном конце Москвы, а тут строго так вот диаметрально другой конец Москвы противоположно ехать. Этому другу было часа полтора. И батюшка говорит, ну ты каждый раз как в паломничество к нам едешь, просто вот через да. Москву.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Александр Парамонов, настоятель храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской на Голкосте в Австралии. И матушка Лия Парамонова, автор блога «Матушка Австралии», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот я упомянул уже про этого замечательного отца Серафима, который из аборигенов австралийских. А расскажите про него подробнее. В чем была его история? Как он для себя открыл православие и что он в нем открыл?
Он был очень образованный абориген, что не характерно, к сожалению, пока для многих аборигенов. Насколько я слышала, он очень много читал, искал различные верования, смотрел, искал истину. И потом каким-то образом наткнулся на православие, начал читать, ему это все очень заинтересовало. Он просто поискал, где у него вообще есть православный храм, а он жил не в Мельбурне, он жил где-то за, ну, далеко от Мельбурна. И он нашел телефон священника, это был отец Николай в Мельбурне, и хотел побеседовать со священником по православию, вообще узнать поближе. Ну, вот так вот он позвонил отцу Николаю, спросил, можно я к вам с вами побеседую? Отец Николай согласился, думал, что он, ну, наверное, придет на какую-нибудь службу или когда-нибудь еще позвонит, побеседует. И он был очень удивлен, когда в ночи стук в дверь, он открывает дверь, и там стоит огромнейшего, большого роста, большой такой абориген. Ну, абориген, у них очень характерная такая внешность, такая, они темные, они большие носы, но он такой менее темный. У него там кто-то только абориген, он микс аборигена с европейцем. Стоит огромный человек и говорит, батюшка, я к вам пришел, расскажи мне о православии. Вот, ну, потом его как раз-таки и крестил, да. И вот он стал священником, отец Серафим, и у него вот там, где он живет, он там какое-то аборигенское поселение, потому что аборигены сейчас стараются уехать из городов, их выгнали из городов. Ну, многие знают о том, какой был геноцид аборигена в Австралии, похоже на Америку с индейцами. И он живет в этом поселении аборигенов, и он там открыл какую-то маленькую такую общину. У него было несколько прихожан. Я там проповедовал, но вот сейчас вот батюшка скончался, Царство Небесное, и я спрашивала у священников, что происходит с этой общиной, пока не знаю, что там происходит, там пока не возник тот миссионер, который бы заместил бы, продолжил бы дело, начатое отцом Серафимом. Вот, я говорю, с аборигенами очень сложно их миссионерствовать, у них очень испорчено впечатление о христианстве.
А для вас стоит как-то активно задача миссионерствовать? То есть вы перед собой видите цель, чтобы больше людей становились православными, открывали для себя православие, приходили в ваш приход или в другой православный приход? Или это нечто такое, что как бы само собой разумеется? Почему я спрашиваю? Потому что часто встречаю реакции, что особенно когда это православие не в России и не в той стране, где православие, ну, скажем так, религия большинства или какая-то исторически представлена, что нет-нет, мы вот окормляем свою диаспору, тех, кто хочет, но мы, что у нас, не претендуем ни на что большее, чтобы никого там, если угодно, и не раздражать, и ни с кем не ссориться. Это не каноническая территория Русской Православной Церкви, поэтому мы занимаемся окормлением своих, но вот прозелитизмом, что называется, не занимаемся. А другая позиция, что нет, вот человек православный, он не может не миссионерствовать, потому что, ну, от избытка сердца говорят уста, и какие же мы православные, если мы не хотим этой истиной со всеми поделиться, чтобы больше людей знавали истину. Вот как вы на это смотрите?
Ну, есть разные подходы к этому вопросу. У нас есть эксклюзивная церковь в нашей епархии, 100 километров от нас как раз, в Русской Православной Церкви в Брисбене, где они эксклюзивно служат по-английски. Это батюшка, как раз очень такое английское имя, фада Эндрю Смит, этим миссионерским сильно занимается, и тоже от него только можно научиться много для столицы.
Это храм Русской Православной Церкви?
Да, да, в нашей епархии, в честь
Благовещения. Самый быстрорастущий приход в Австралии, потому что у него приход, рост идет за счет новых крещенных австралийцев.
Интересно.
Да, и по возможностям я активно не хожу, миссионерственно это не занимаюсь. И один из причин, потому что я full-time, постоянно работаю тоже от понедельника по пятницу. И что надо, чтобы праздничные службы в круге этого, ранние службы 6 часов утра, чтобы на Великий Донесатый праздник послужили. И что сразу оттуда на светскую работу приехать в храм, чтобы там было всенощное литие, освящение, хлеб, пшеница, вино и олей. И это, конечно, великолепно, но надо просто это все как бы охватить, успеть, и кому-то, который интересуется еще про православие, рассказать. Поэтому пытаюсь это делать на выходных дней для нас.
Матушка, ну а вы как смотрите на это? Потому что вы нередко в интервью слово «миссионерствовать» произносите. Все-таки это задача или это просто вот
это естественный процесс.
Ощущение такое жизненное?
Я думаю, это жизненное ощущение. Мне кажется, любой воцерковленный православный человек, он в своей жизни должен миссионерствовать, стараться хотя бы. Не знаю, как у нас получается, таких недостойных, но в плане, что прямо выходить на улицу миссионерствовать, такого мы, к сожалению, по малодушию не делаем.
А надо?
Не знаю, надо, не надо, но хотя бы то, что... Ну, даже, вы знаете, то, что наши дети носят, и мы носим крестик в школу. Это уже там достижение, потому что там веревочка нельзя, ля-ля-ля.
А почему нельзя?
Ну, там какие-то, типа, что ребенок может задушиться, как-то там качаясь на качели, я не знаю, какие-то такие фантазии. И просто то, что ты приходишь к директору и говоришь, что для меня это не веревочка с чем-то, для меня это часть моей культуры, пускай культуры такое слово скажу, чтобы они уже там, вера там, и мне это важно. И уже вот этот вот разговор даже с учительским составом, это уже для меня, это уже миссионерство. Я рассказываю, почему мне это важно, во что я верю, и что я не собираюсь отказываться от этой веревочки, иначе у меня будет тогда другая школа, ну так далее, так далее. Это уже для меня миссионерство. Но в Австралии так много приезжают русскоязычных, да, постсоветского пространства, которые даже, ну, приезжают из России, которые не знали церковь здесь. Хотя бы для них промиссионерствовать это уже будет, мне кажется, здорово, что хотя бы это охватить тех русских, которые объяснить, почему, что такое церковь и как, чтобы они хотя бы уже приехали в Австралию, может быть, таким образом им откроется Господь. То есть тут уже огромный слой работы. И мы, конечно, стараемся батюшка это делать. Там, ходить на светские мероприятия, нас порой, может, критикуют. А почему вы вошли на фестиваль фильмов, русский фестиваль фильмов? Вы же батюшка. Ну, вот все так.
Ну, что, ненаказуемо на фестиваль
фильмов. Ну, например, да. Что там делать? Ну, потому что люди должны видеть, что тут присутствует православие русское. У вас есть храм, вы можете туда прийти, если у вас есть нужда, если вы чувствуете, что вы все-таки да, созрели. Вот. И мне кажется, что этого хотя бы так. А остальные австралийцы уже по ходу дела. Они видят, что мы есть, мы не скрываем.
Ну, смотрите, да. Матушка, вы активный блогер, и подписчиков у вас много, и вот сейчас вы путешествуете и по России, и много встреч у вас проходит с людьми, и, конечно, и даже наш разговор сейчас показывает, что главный вектор интереса – это о том, как вот так необычно вы живете в такой необычной стране Австралии, при этом русский православный. И это естественно. Но вот а у вас какие у самих внутренние ощущения? Чего люди, допустим, здесь, в России, ну, вообще не понимают о вашей жизни там? Вот чего мы не подозреваем о том, как вы там живете? Что нам даже в голову не приходит, а для вас это некая реальность, о которой вы могли бы рассказать, но вас даже об этом не спрашивают, потому что, ну, чтобы спросить, нужно какой-то опыт иметь. Я могу вообще о каких-то вещах даже не догадываться, что они у вас там есть. Они есть, они для вас важны или проблемны, или там болит, или наоборот, это радость. Вот расскажите об этом.
Такой обширный вопрос, хороший, но есть же аспекты. Вы, наверное, как Радио Вера спрашиваете про духовные аспекты.
Про разные.
Но у нас же там много бытовых. О бытовых вопросах наши не догадываются. Что,
например?
Ну, что крокодилы нас не едят. Что крокодилы, они не во всей Австралии. Они только на самом севере
Австралии. И кенгуру по дороге тоже не прыгают.
Да, прыгают. Кенгуру как раз таки прыгают по дороге, понятно. Да. Как у нас лоси. Ну, в таком уровне, как у нас лоси, ночью лучше по дорогам не ездить за городом.
Через дороги, именно перед нашим домом, как раз, вы знаете, как есть пешеходная дорога, для людей, там есть коала кроссинг, там зелено на дороге, и там знак, что здесь коалы могут переходить.
Ну, а коалы прямо ориентируются вот по зеленому цвету.
Я не знаю.
Наверное.
Но
это
как-то сделано...
Продвинутый коал в Австралии.
Есть такие мосты, чтобы они могли, если там трасса, переходить, а то их сбивают, к сожалению.
Да, ну, например, у нас нельзя держать зайцев в нашем штате, кроликов и зайцев. Кого? Что-то мне... Да? Кроликов и зайцев нельзя держать.
Да, нельзя.
Вот именно в нашем Куинсленде. Куинсленд. Огромный будет штраф.
Почему?
Около, по-моему, 5 или 6 тысяч долларов. Потому что они у нас стараются... Это борьба с зайцами. Они настолько размножились, что они съедают ту еду, которую Господь предназначил для кенгуру на этом острове.
Интересно, как?
Вот, поэтому тут не знаешь, вот, да, вот такие вещи. У нас... Что... когда... Мне, на самом деле, я очень рада, что мы наконец-то приехали в Россию, потому что для ведения блога, чтобы это было интересно рассказывать, мне очень важно знать текущее состояние в России. Ну, и когда я говорю «Россия», я, конечно, понимаю, что в сегодняшней обстановке это, наверное, не так, но для меня это все, все русскоязычное пространство вокруг. Вот. И надо знать, о чем ты рассказываешь, там, какие магазины и так далее. А я уже начинаю немножко терять эту связь за 4 года пандемийных, что я тут не была. А так потому, что кажется, что все по-другому. Как-то так сложно, да. Например, не понимаешь, что мы живем в стране, где нормально все. То есть очень сложно чем-то на улице удивить людей. Я даже проводила эксперимент. У меня есть такая пижама, которая как такой костюм, как one piece, типа один кусок.
Ну, одеваешь, комбинезон такой.
Комбинезон, который одевает малышей, знаете, чтобы вот... Вот таких пижам у нас тоже есть, потому что у нас ночами, зимой очень холодно. У нас теплый штат, но ночью температура понижается там до плюс 5, дома не для такой температуры не предусмотрены, и потом мы ходим в теплой одежде и спим в теплой одежде, ну, чтобы там электричество не жечь. Так, ну,
да, слишком... А отопление в домах есть?
Нет, только электрика можно, там, и кондиционер на тепло. Ну, вот, это не важно. У меня есть такой костюм, и я как-то уже приготовилась спать, потом вспомнила, что мне нужно что-то срочно купить в канцелярском магазине. И думаю, да не буду я переодеваться. Пойду в этом костюме таком, как медведь. Такой, вот, значит, ушки такие на капюшоне. Что для меня совершенно это не свойственно, но я думаю, так все ходят. Это для них нормально. У них дети в пижаме ходят по магазинам вечерам. Босиком в пижаме, ну, так вообще на расслабоне все. И пойду, мне интересно, на меня хоть кто-нибудь посмотрит, я хоть как-нибудь могу привлечь внимание таким костюмом. Я пошла в этом костюме медведя, в магазин канцелярский. Никто даже не обернулся. Вообще. То есть, мне даже было немножко обидно. Ну, почему? Я так необычно выгляжу. Вот. К тому, что мы живем в таких условиях, где очень сложно кого-то чем-то удивить. К своей внешности, своими взглядами. Вот. Как бы главное правило – не трогай других, не обижай других, и, в принципе, все будет окей с тобой. Да. И вот такая вот эта реальность, да. Поэтому...
Ну, то есть на священника в рясе, если в подрясники, если по улице идти, тоже не реагируют, не оборачиваются, ну, не интересуются?
Знаете, после воскресной литургии я любил заезжать на кофе, там в ближайший город Кунагата, тоже набережная очень красиво, и могу там по набережной ходить в кафейка, чтобы надо попробовать. Это там как-то крикнинг со стрицев. «Hey, father, I'm a Christian too!» и так, хорошо, с Богом там.
Я тоже христианин.
Да, да, знаешь, кто-то там и крики... Да, обычно, если кто-то обращает внимание на меня, если я хожу там в рясе с крестом, тогда типично это будет позитивно.
А вот, матушка, вы сейчас сказали, что главное никого не трогать, и в одном интервью признавались, что для вас неким таким открытием стало то, что люди очень оберегают свои личные границы в Австралии, и это, может быть, для человека, воспитанного в России, где такая большая открытость наблюдается, несколько неожиданно и требует привыкания. Я вот как раз в продолжение этого хочу спросить. Мы часто слышим, что западный мир, ну и в том числе Австралия, это такой мир более индивидуалистичный. Я сейчас слово произношу безоценочно, просто как факт, то, что вы описали. И на этом фоне говорят, что в России чувствуется такая большая общинность, ну, соборность, слово, которое очень любят и религиозные верующие, и русские философы, соборность. Все вместе так немножко. Это не просто коллективность, а вот некое такое ощущение общинности какой-то. Это чувствуется на самом деле, это не является каким-то, ну, таким, если угодно, мифологией такой о России, вот по вашим ощущениям.
Ну, и в этот приезд я эту соборность чувствую, к сожалению, меньше. К сожалению, в Австралии точно лучше в плане общения по верхам. То есть все друг другу друзья. Нормально разговариваете с кем-то на улице, просто там спросить, как дела. Ну, это понятно, все, тут натянутая улыбка, про это уже в книге написано. Но вот такое вот общение, как...
Small talk
на уровне как бы просто по верхам в Австралии намного лучше. И тут я выгляжу немножко фриком. Что я привыкла, что можно там ля-ля-ля-ля-ля, с этим, а на меня так как бы ты что, ее знаешь? Ну, как бы, ну, тяжеловато даже быть 4 года.
То есть вам тяжело в России было перестроиться?
Да я до сих пор не перестроилась. Я до сих пор стараюсь быть самим собой, как я вот привыкла, мне это помогает. На самом деле люди потом нормально к относятся. Они просто вначале так не понимают, почему я с ними так легко разговариваю, там, на ресепшене, там, где-то там в метро. Они смеются. Ну, иногда бывает такое. Например, вообще я вчера подвернула ногу, была в травме здесь, в Москве, и там человек тоже хромает, мы с ним, идем, хромаем, нам смешно, что мы оба как подстрелены, одинаковые. Я просто, ну, поспокойно спрашиваю, а что с тобой случилось, где ногу подвернул? Это абсолютно такой позитивный вопрос. И он такой, типа, да подвернул, и ушел. Для меня это так странно было. Австралиец бы остановился бы, рассказал мне, как он свою ногу подвернул, а просил бы, а ты как себя чувствуешь там? И мы с ним вместе сели бы ждать очередь. Ну, мы как бы реально стали бы потом такими знакомыми. А тут как бы человек просто развернулся и ушел, мне даже немножко стало обидно. Ну, неважно, но вот такие вот. Но если ты начнешь австралийца копать, например, как бы там, как он себя чувствует, там, как его душе состояние, там, почему он ходит к психологу, вот такие вопросы, они недопустимые.
В общем, ну, про Набокова не поговоришь.
Ну, они даже не знают, вряд ли знают.
Ну, я не,
они не знают,
кто такой.
Нет, они австралийцы в этом плане, да, не очень, ну, средний австралиец, не знает. Да, потому что они вглубь не пойдут, и у меня нету, наверное, я ни одного друга австралийца, с которым я могу говорить, ну, пойти вглубь отношения, он просто испугается, надо быть очень аккуратным, надо, если не спугнуть человека.
Ну что ж, спасибо большое, что сегодня мы с вами пошли вглубь в нашей беседе. Я напомню, священник Александр Парамонов, настоятель храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской на Голд-Косте в Австралии, и матушка Лия Парамонова, автор блога «Матушка Австралия», сегодня были с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное, мы снова будем ждать вас в студию, ваш следующий приезд из далекого континента к нам сюда, ну, матушка, на вашу родину.
Спасибо,
в Россию. А у микрофона был Константин Мацан, это был «Светлый вечер». Спасибо, до свидания.
Спасибо большое, жду в Австралии.
«Светлый вечер» на радио «Вера».